Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 24 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Приводите не мужчин с собой. Потому что те, что одинокие, те не смелые. Но это видно потому, как часто они принимают участие в нашей программе. А именно, не очень часто. Поэтому берите с собой своих смелых, не мужчин, и заходите прямиком в моторы на радио «Говорит Москва». Доброе утро. А что там у вас? Снова все продолжается? Я имею в виду с температурными рекордами. Вот со всем вот этим вот. Все по-прежнему. Все жарочко. Потому что я, если честно, все время сижу под кондиционером. Потому что я слышу только разговоры коллег утренние про то, что спорят, как это, 19, 18 или 22 градуса нужно поставить на кондиционере. Кому он будет мешать, а кто, может быть, и не против, ну и так далее. Ну, то есть, как бы вот нужно сказать, наши обычные с вами привычные, как это сказать, наши обычные, привычные офисные войны, правильно? За свежесть, за хорошее место, за то место, где не дует. Что-то свеженькое сегодня подкидывает нам всемирное пространство музыкальное, в том числе и чем-то свеженьким в виде пилюли планирую подчивать вас. Да вот буквально прямо сейчас. Что-то свежее и что-то нежное, вероятно. Товарищи дорогие, доброе утро. Игорь М, приветствую вас, Мирон ГЛС просит рассказать про жару. Все дело в том, что Мирон в Израиле сейчас. Ну а тогда расскажите вы нам про вашу жару, а мы вам про нашу жару расскажем. Мы вчера почти что побили рекорд 1901 года. Температурный рекорд. Вот, а я думаю, а что им помешает загореться торфяником? Денис пишет, главное, чтобы еще и торфяники не загорелись. Иначе совсем капут. По скриптум, доброе утро, приветствую вас. 39 градусов. Но это же не сейчас, правильно? Нет, это вчера было зафиксировано, вероятно. 39 выше ноля. Бортовым компьютером. Сегодня 35. Пересмотрели на градус синоптики свои прогнозы. Вчера еще думали будет 34, но снова 35. В течение дня, ночью 23, сейчас 24. Ощущается уже как 27. Как 27. 6.06. 27 на улице. По ощущениям. Это просто дичь какая-то.
Goodbye.
постскриптум. Еще раз доброе утро. С нами Талгат, Геннадий, Алексей Вольво и Глеб. Денис, здесь же Игорь М. Александра. Александра, доброе утро. Галина, Владислав Эдуардович, Сергей Волк, Виктория Станковская, Александр ЛЖ, Денис и снова Денис, Алексей Портер, Боцман, Владимир Без 13, Владислав Эдуардович, Роман Успешный, Родстар, Евгений Пантелеев, Боцман, еще раз Глеб, Сергей Волк, Георгий Конькова, Мирон ГЛС, Сергей Кочев, Сергей Просто, Соболь, Тимофей Иванович. Когда вы спите, люди? Я смотрю на нашу ленту, да, и здесь сообщения не останавливались ни на секундочку, приходили бесконечно. Всегда. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе,
дорожники, как вы? Устроили нам очередной квест.
Да, и что это?
Шоссе энтузиаста в сторону центра, прям перед МКАДом. Если обратите внимание, сейчас там желто-красный участок, сняли асфальт.
Секундочку, я пойду посмотрю, направо. Обращу. Так, еще раз, шоссе энтузиастов перед МКАД, правильно, перед Московской.
Перед МКАДом, так. да, прям желто-красное. Сняли асфальт, соответственно, влево-вправо ныряем. Здесь уже большое затруднение, но самое главное... Я оттормаживался всеми четырьмя. С допустимой скоростью, с чуть-чуть превышением, 18 км в час, итого 78. Двигались плотным потоком.
Да.
И как затормозили перед всеми этими делами.
Потому что неожиданно появилось, правильно?
Оно не то, что неожиданно, оно ожиданно.
Ожиданно.
Но, видимо, поток двигался, да, ожидаемо, извиняюсь.
Угу.
Значит, поток двигался, а потом резко все по тормозам вдарили, и это как цепная реакция пошла дальше
назад. Ну, естественно,
назад,
да, перетормаживание там, вот эти, да.
Поэтому всем, да, огромное, так сказать, внимание проявлять в этом участке. Заранее притормаживайте.
Да.
Хорошего дня.
Спасибо, да, и не забываем о мертвых зонах, ну, так называемых мертвых зонах больших автомобилей, потому что сегодня, я знал о ней и не был в ней. Если вы, водитель этого оранжевого динозавра, смотрел бы в зеркало, тем более, если обратить внимание на то, как он завешен зеркалами весь, у оранжевых автомобилей, нужно вам сказать, мертвых зон гораздо меньше, чем у обычных фур, вы знаете, ну, у этих поливомоечных. Почему, я так думаю? Но же я вижу его. Он весь в лампах дополнительных, в фонарях, на стекле у него одних устройств. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Везде зеркала, вниз зеркало. С правой стороны висит, даже не на стойке центральной у КамАЗа у этого, а у пассажирского правого стекла зеркало смотрит прямо вниз, то есть прямо на колесо. То есть этот гад видел меня. Видел, сволочь. И старался забодать с собой всего, потому что ему понравился очень Lexus, вероятно, LC500, он всем нравится. Один из самых распространенных вопросов, что значит 500, это что, 5 литров, где они там у него помещаются? Вероятно, этот дядечка с недосыпом на большом оранжевом поливомоечном автомобиле тоже хотел что-то спросить, предварительно прищемив меня к отбойнику на Аминевке. За что и был назван хорошим добрым словом. Неэфирным. А758СО. Ну, давайте так. Анатолий 758, Светлана, Оксана. 799 регион. Я знаю, сейчас кто-нибудь из коммунального хозяйства, из руководства здесь обязательно с нами. Вот, 7248, бортовой номер устройства вот этого поливомоечного его. Пожалуйста, выпишите премию товарищу. И побольше свободных часов для отдыха. Ибо однажды он кого-нибудь вот так вот задавит все-таки. Пришвартуется к бетонному отбойнику через кого-нибудь.
В движении.
Жесть какая-то с этими оранжевыми автомобилями. Ребят, ну что-то надо делать с этим. Но не сейчас, нет, сейчас про движение. Давайте исключительно о том, где, как стоим, из-за чего. Или едем, ведь рубрика же в движении. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро,
доброе.
Владислав,
доброе. Владислав, приветствую.
Ленинградка в области пролетела, Сикинки вообще свободно.
По М10 по бесплатной?
По бесплатной.
По М10 по бесплатной.
Еще рано.
Все, есть такое дело, да. То есть,
Роман,
вот, можно
слушайте,
экономить.
А он вас не видел. Он вас
видел,
не видел,
конечно.
Потому что
да, конечно.
Не смотрел.
Да, вот, в том-то все и дело. Он видел. Но физические возможности, вы знаете, есть физические возможности, не было возможности увидеть, не было физической возможности. У него она была, он просто не смотрел, он просто думает, что, ну, я такой большой, такой оранжевый, меня издалека видно, ну, а что, надо вправо перестроиться, а плевать. И поехал, просто поехал.
Да,
Я ему вот так вот делаю пик, а он продолжает. И я понимаю, что уже миллиметры отделяют нас, и я ему пи-би-би-би-би, вот так вот. Он такой, отрулил в сторону.
Ну, мы как-то патрульную машину у нас подрезал. Мы ему часа два, наверное, психологическую беседу проводили. Очень долго.
Ну, что с ними делать, скажите? Ну, вот что? Что с ними делать? Что?
Да ничего с ними не сделаешь, они безбашенные.
Понять и простить. Ну ладно, ну спасибо большое. Ну, в смысле, нет, теперь можно посмеяться, потому что, ну как посмеяться, не то, чтобы посмеяться, там, ну, как-нибудь там, ну, с иронией к этому отнестись. Ну, а вообще-то, конечно, это было неприятно, нервически, потому что, ну, ты не рассчитываешь, ты весь благостный такой, ты едешь, у тебя все хорошо. Ну да, ну что, ну полосы временные нарисовали, но они же есть все равно, полосы, их же видно, они красные. Ну нормально же все с этими полосами. Ну елки-палки, но нет. Доброе утро, Хром, приветствую вас на Киевском шоссе. В обе стороны много одиноких поливомоечных автомобилей. Берегитесь их, берегитесь, как мартовских Итр, Цезарь, так и вы опасайтесь этих июньских поливомоечных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, деревенский парень. Я тоже хочу с вами, ребята, такая музыка, такая пилюля. Вообще, не болейте, парни, всем здоровья.
Когда выпускают вас уже, скажите, когда это?
Роман, я на старте уже практически.
Все,
уже,
давайте.
Уже резину прогреваю.
Выливайтесь оттуда и вливайтесь уже в ряды снова, ребята, деревенских. Давайте, держитесь, делайте палатки погромче там, все вот это вот. Значит, смотрите, что у нас есть. У нас есть, помимо всего прочего, стрим в ютубчике. Он есть или он нет? Что там у нас? Галина Иванова сейчас присоединилась. Доброе утро. Но он есть, да. Я вижу, даже здесь люди должны зайти. Я почему спрашиваю? Потому что ведь у нас в стриме довольно много и довольно часто происходит довольно интересных вещей. Много интересных часто происходит. И сейчас не исключение.
Моторы.
Сейчас я планирую показать вам, если мы это сможем сделать технически... где здесь? Что-то было? Так, временная разметка самая важная на дороге. Важнее знака вроде, Сергей Волк спрашивает. Ну так я тоже про то же, что... Ну, да? Но для кого она важна? Для тех, для кого она важна. А для тех, кто на нее плевал, так она и не важна вовсе, временная разметка. Понимаете, как все умно устроено и мудро даже, я бы сказал, устроено в природе. Вот для кого важна, важна. А если не важна, так все уже и плевать, как будто бы, на эту самую разметку. Так, сейчас я собираюсь... Так, а у нас есть, вот, чтобы ведущий... Ага, так не получится. Просто пока... Да, а вот так уже получится. Да, все, есть, хорошо. Тогда я разверну, с вашего позволения. Я задам вам хорошего качества картинки. А теперь нужно... Да что ж такое? Сейчас, секунду. Не все сразу. Здесь, видите, как-то так... Хитро все устроено, что оно разворачивается на всю катушку. Черт, как это сделать? Я не понимаю. Ребят, вот инженеров наших можно спросить? Вот вы делаете эту штуковину, как мне окошко теперь так уменьшить его, но чтобы потом после раскрытия оно раскрылось, но не на всю Ивановскую, а чтобы оно помещалось все-таки в этот. Ну ладно, не помещается, да не помещается, бог с ним. Водителю просто здесь не очень хорошо будет видно. А так, ладно, давайте. Что мы демонстрируем сейчас? Что я вам демонстрирую сейчас, в данный момент? В очередной раз журналисты издания «Километров 77», есть такое издание, вы знаете, проверили ID4 Volkswagen, который электромобиль, электрокроссовер даже. Сумел преодолеть испытание лишь на скорости 73 км в час. Я напомню, издание специализируется на прохождении автомобилями теста Лосинова. Мы называем его «Переставка» или «Лосиный тест». Испанское издание. Лучшую попытку 204-сильный электромобиль показал на скорости 73 км в час. Все остальные заезды закончились для модели неудачно. Электрокар постоянно уходил в занос и сбивал расставленные на трассе конусы. То есть нужно минимум 77 км в час. Вот сейчас вы видите как раз попытки на низкой скорости. а он на 73. В то же время показатель у кроссовера... Какой показатель? Средний показатель, 75 км в час. Новый стал электрический кроссовер ID4, заднеприводная модель, построенная на модульной архитектуре M и B. Оборудован 204 электромотор, аккумулятор, батарея, это уже не важно. Сумел въехать в коридор, 73, потом... Все, нам нужно здесь только посмотреть. Что ему помешало? Вот здесь интересно, как раз виден момент, когда автомобиль, бамс, уходит в занос и сминает один конус, наезжает на другой конус, его снова бросает в занос. Картина удручающая, если честно. Ну так вот, если посмотреть на происходящее... вот, на этой попытке, на попытке, где скорость была 75 км в час, он даже не стал пытаться выходить из переставки, то есть въезжать в следующий коридор, а просто пошел прямо. Все, потому что очевидным образом было видно, что он не попадает в этот коридор. С чем это связано? Это связано с новейшими системами безопасности. Это связано с системой стабилизации и невозможностью водителям на все 100% использовать свои природные вестибулярные качества. Ну, то есть, вот, ощущать автомобиль и делать с ним то, что тебе кажется правильным. То есть, внимание, не настройка подвески, не... Так, это все? Да, это, пожалуй, все. Не настройка подвески, не физическое поведение самого автомобиля из-за его габаритов или веса, а исключительно работа ассистентов стала причиной неудачного заезда. И здесь возникает вопрос. Хорошо ли это, что электроника и современные ассистенты постепенно лишают человека возможности принимать важные решения и действовать ровно так, как ты задумал? Ну, то есть передавать автомобилю какой-то импульс, какие-то сигналы давать ему, снабжать его какой-то информацией от себя. И чтобы автомобиль не интерпретировал ее по-своему, исходя из своих ассистентов, настроек и еще чего-то, а просто брал и тупо делал, как это делает, к примеру, картинг, в котором ты ему говоришь: «Делай это!» Он делает. Ты ошибаешься, значит, и он ошибется. Но если ты все правильно делаешь, и он все правильно делает, вот здесь какая-то в попытке создавать все более и более технологичные, более и более безопасные автомобили, мы что-то упускаем. Мы человечество, я имею в виду. Мы что-то упускаем, и это что-то парадоксальным образом понижает безопасность автомобиля, его маневренность и готовность к сложным ситуациям. Как это объяснить? Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Владислав.
Да, Владислав.
Знаете, много раз замечал, что на сравнительно недорогих автомобилях действительно ассистенты эти, они только мешают. То есть они слишком рано включаются, они там тот же АБС, к примеру. Да, он может включаться гораздо раньше, чем, ну, скажем, по ощущениям я мог бы еще задавить немного.
Ну, то есть создается чувство, что автомобили эти предназначены исключительно для прямолинейного, ну, в смысле, для спокойного движения в среде, которая не предполагает стрессовых и неожиданных внезапных аварийных ситуаций. То есть, как бы сами автомобили технологически уже шагнули туда, где движение полуавтоматическое, но мы-то пользуемся ими сегодня. И сегодня они менее безопасны даже, чем автомобили, может быть, инженерно, ну, не, да, такие совершенные.
Тут понять двоякая ситуация. С одной стороны, конечно, неопытному водителю это поможет в какой-то мере, а опытному будет только мешать.
Да.
И придется, как говорится, что-то перенастраивать, что-то отключать. И хорошо, если есть возможность это все дело отключить.
Да.
Ну, я надеюсь, все-таки, я надеюсь, вот если, скажем, вспоминать, да, первый АБС, которые появились, ну, не на Мерседесах, конечно, а на таких более дешевых машинах. То есть они срабатывали ужасно рано. Сейчас даже та же Kia, да, там, или Hyundai, у них он уже более или менее адекватно работает. Что? Я надеюсь, что все-таки это, ну, как бы вот сейчас это так, но следующая генерация уже этой модели будет работать гораздо лучше.
Должна, спасибо. И должна развиваться еще и инфраструктура, в которой будут существовать и жить эти автомобили, правильно? Ну, то есть, имеется в виду, что современные автомобили как будто бы не должны попадать в такие ситуации, где им нужно мастерство водителя, где им нужна моментально, моментально отрубленная, просто вот топором, система стабилизации, помощники, где он в какой-то момент должен превратиться в картинг. Вот абсолютно механическое устройство, без электронных ассистентов. Буквально на несколько секунд. А потом снова стать безопасным современным электромобилем со всеми этими штуками. То есть предполагается, что вот этих ситуаций у нас не должно быть. Я к чему? Я к тому, что, может, еще рановато все-таки. Ну, рановато, пока еще есть вероятность того, что водителю в какой-то момент нужно включиться и, используя физику и свои навыки, избежать критической ситуации. А ассистенты, которые призваны повышать уровень безопасности, мешают этому. Думаю, что человек идиот. И человека нужно, нужно стреножить все его возможности, драйверские вот эти вот все навыки. Вот. Здесь возникает вопрос скорее даже философский, чем технический. Поэтому, подходя к выбору современного автомобиля, мы должны быть немножечко еще и философами, получается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александрович, хорошего дня. Вы знаете, но это же и беспилотника модель, правильно, не только нововведение. Вот с чем столкнулся вчера на нашей любимой с вами Аминьевке, Минской улице.
Да.
Там же катаются вот эти товарищи, да? И, скорее всего, у них было какое-то задание не брать управление на себя. То есть вот они едут по одному алгоритму. Уборочная машина в правом ряду припарковалась и мыла...
отбойничек.
Какую-то металлическую хрень.
Вот. Ну ладно, это была очень важная какая-нибудь фигурина.
Да,
очень важная, ее нужно было помыть.
Очень важную фигурину надо мыть обязательно, вот когда людям вот надо ехать. Да. И что получилось? И ехал сначала один этот крокодил беспилотный. И он уперся в него. А у него с левой-то стороны сплошная.
И объехать не может уже.
И он не может, и он стоит.
Потом второй в него должен был упереться.
Второй в него уперся, стоит. И ему... А знаете как, а я подъехал, наверное, 7-8, то есть, ну, издалека взяли. Но я-то вижу, я высоко сижу, а передо мной седанчики, да? Вот. Я слышу, мы начинаем бебикать, гудикать, я не знаю, как это назвать, мол, ну, объезжайте. Вот. Они ноль внимания, видимо, какая-то команда не брать управление на себя, да? Я не знаю, не буду брать, вот. Ну, в конце концов, я-то тоже погудел, но я не им гудел, а вот впереди стоящим, мол, объедьте. А у них тоже, видимо, им, я не знаю...
Да, ну и чем закончилось? Кто сдался первым?
Ну, чем закончилось? Я 7-й или 8-й выехал, объехал первый. Ну, соответственно, я объехал, впереди меня 5 машин, по-моему, или 4 стояло, ну, именно...
Ну, понятно,
обыкновенно.
Да,
вот.
Да.
И уехал. И смотрю, вот это вот церковь. Ты наши за мной дальше. А самим-то объехать что, мужики? Вы же понимаете, что эти бестолковые жизни, они не объехали.
Не просто.
Вот.
Не просто.
И вот скажите, пожалуйста, вот как нам сейчас адекватно? Или пусть они алгоритм какой-то...
Не знаю. Нет, нет. Но с другой стороны... Но с другой стороны. Ну, рановато. Но с другой стороны, давайте так. Компромиссов-то в вопросах безопасности не бывает, правильно? И безопасности много не бывает. И здесь нужно решить. Мы собираемся... Ну, то есть так. Готовы мы время от времени приносить в жертву одного из нашего племени? Время от времени... приносить в жертву одного из нашего племени, но при этом иметь возможность иногда быть нехорошими. Ну, то есть чуть-чуть отступать от канонов безопасности. Ну, там, чуть-чуть сплошную переехать где-то, чуть-чуть где-то выехать на встречечку даже, если вдруг какое-то препятствие. Потому что ведь все это же, ко всему прочему, еще и нарушение, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Небольшая зарисовка сенатора в продолжение к вашему оранжевому монстру.
Да, давайте.
Варшавка сейчас, буквально 2 минуты назад. 5 полос движения. По левому крайнему на скорости 70 км/ч летит бетонная мешанка МАН. Очень прекрасно себя человек чувствует. Наверное, беспокоится о том, чтобы бетон у него не застыл, чтобы он вовремя успел настроить.
Да, прикольно. Надо спасибо. Нужно что ли транслировать время от времени эти происшествия, записанные на видеорегистраторы с бетономешалками и прочими грузовыми автомобилями, с высоким и зачастую нестабильным центром тяжести. Как просто они опрокидываются. Как они делают это с удовольствием. Делают это просто... Эх, вот ему только дай опрокинуться. Нужно показывать. Значит, смотрите, еще о наступлении будущего, того будущего, которое, которое неотвратимо надвигается и непротиворечивым образом связано с обсуждаемой нами темой вот этих самых умных, но при этом, как бы это сказать, умных, самостоятельных, но не настолько понятных, предсказуемых и управляемых автомобилях. Мы говорим об электричках. Журналисты узнали, в каком году дебютирует последняя Audi с двигателем внутреннего сгорания. Рано или поздно все закончится. Закончатся и Audi как таковые в принципе. Но чуть раньше закончится Audi с ДВСами. Может попрощаться с топливными агрегатами раньше, чем было запланировано. Значит, когда это случится? Журналисты издания какого-то немецкого считают, что последняя новинка Audi на ископаемом топливе... Мне нравится, как называют его, ископаемое топливо. Называйте его на динозаврах. Audi на динозаврах дебютирует в 2026 году. А после этой даты все новые модели будут чисто электрическими. Мгновенного прекращения продаж бензиновых и дизельных автомобилей не случится. Переход будет происходить по мере завершения жизненных циклов моделей. По данным журналистов, топ-менеджер компании Audi Маркус Дюсман заявил о преждевременной отставке ДВС Совета директоров и профсоюзов. Не будут появляться новые модели после 26-го года, потребляющие динозавров. Разработка бензиновых и дизельных тоже прекратится. Гибридных силовых установок тоже, как показывает его заявление. Это значит, что уже через 5 лет Audi с ДВС начнут безвозвратно заменяться на электромобили по мере завершения жизненных циклов. Это значит, что жизненные циклы Audi будут продляться и продляться до бесконечности, потому что больше ведь бензиновую не возьмешь себе или дизельную. А значит, эту нужно до самого конца докатать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей Волк, Москва. Или это значит, что мы будем ездить опять на бушных машинах из Европы?
На старье потому какой, что... я говорю, на хламе. Да,
будем бесконечно. Где мы будем такое количество машин заправлять-то и ставить потом? Ну, это,
вот.
Конечно, не для нас.
Скажите, явно. Что это для нас всех должно означать? Что, видите, с каким опережением графика? Рассчитывали, что там 35-му, 40-му году?
Надо, значит, в 25-м году как-то поднакопить что-то деньжат и купить хорошую машину.
Запасаться, чтобы...
7-8 продержаться хотя бы.
Или две, одну поставить, чтобы стояла.
Ну, да, или так законсервировать одну, как раньше делали наши там. Отцы и деды консервировали машины.
Впрок. Давайте купим огромный матрас. Матрац, и постепенно начнем зашивать в него Audi. Немного Audi будем зашивать туда, на всякий случай. Ну, а вдруг нам все же приспичит, и нет-нет, да и захочется прокатиться на бензине или на дизеле. А у нас, глядишь, уже там в матрас зашито несколько моделей. Серьезно, состоятельные граждане, подумайте. Вот сейчас может быть как раз самый удачный момент, когда нужно прикупить себе несколько бензиновых тачек, да и поставить их просто так на будущее.
Моторы.
6.32. Нет, отставить говорить неправду, нужно говорить только правду. 6.33 уже в Москве. Доброе утро. Я приветствую вас. Это «Моторы», говорит Москва. Зовут меня Роман Щукин. Классно, что вы пришли на «Азгул». Воображаешь, что бензин тогда подешевеет. Почему он должен подешеветь тогда? Наоборот, он должен подорожать, потому что его должно быть все меньше и меньше. Ибо зачем? Ну, для чего? Кому нужен будет бензин, если потребителей нет? Значит, бензина должно становиться меньше. А если чего-то становится меньше, то стоимость этого чего-то возрастает. Правильно? Или нет? Ну, мне так кажется, что если что-то становится эксклюзивным товаром, то это что-то резко растет в цене. Поэтому, когда бензин будет эксклюзивным товаром, он перестанет продаваться литрами и галлонами, он будет продаваться миллиграммами этими... Миллилитрами. Со шприцем со своим будешь приходить и набирать 10 миллилитров бензина по цене полного бака сейчас. Нет, я не думаю, что он подешевит. Так, вчера такая бетономешалка опрокинулась на Яузе, пишет я. Возвращая нас к физике к инерциальным системам, возвращая нас к кинетической энергии и к, просто к физике, к школьному курсу. Ну, там, центр тяжести, вот эта центробежная сила и все остальное. И вот мешалки опрокидываются с удовольствием. Хочется обратиться сейчас... Ну, вы что-то другое слушаете. Ай-на-не-на-не что-нибудь эти, пипи-кака, что-то такое в своих бетономешалках, когда едете. Но на всякий случай, может, вам кто-то передаст. Бетономешалочки ваши опрокидываются с огромным удовольствием. То есть этот автомобиль, изначально его состояние покоя, оптимальное энергетическое его положение, на боку лежать, это оптимальное. Все остальное время он стремится прилечь на бок. И только правильное... инженерная мысль производителей этих автомобилей как-то еще удерживает их на колесах. А вообще-то его главное стремление прилечь на бок вашего бетоноавтомобиля, бетономешательного автомобиля. Поэтому на кой вы ему помогаете, не очень понятно. Ну, в смысле, зачем вы это делаете? Так, да ладно, соври хотя бы раз. Про что это, Сергей? Извините, я уже забыл. Вот... Вы все шныряете без дела, пишет Сергей. А он одинешенек, работает. Всеми брошен, всеми позабыт. Ему завыть хочется от тоски в этом бетоноавтомобиле или в поливомоечном. Это не так, Сергей. Потому что оранжевые эти парни, как правило, всегда ходят определенным построением. Это построение называется «клиновидная свинья». Тевтонцы так ходили этим построением. Они все время, если надо что-то мыть, все время стадом ходят каким-то, или стаей, я не знаю, стаей или стадом. Но, в общем, их всегда много. Дальше. Ведь на этом же новости, удручающие драматические новости для всех любителей бензина, не заканчиваются. Mercedes-Benz откажется от топливных моторов также ускоренными темпами. Электрификация Daimler может состояться быстрее, чем было запланировано. А, значит, ископаемое топливо, ускоренные темпы, считает издание, тоже какое-то, не имеет значения. Быстрый переход на электродвигатели спровоцирует возможные законодательные ограничения, если к власти в Германии придет партия зеленых. То продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей могут запретить уже к 2030 году полностью. Считается, что босс Daimler Ола Каллениус Ола хочет подготовить концерн к экстремальному сценарию. Значит, зависит от политической истины, дебют которых, согласно новой стратегии, электромобили, дебют которых был запланирован на 2024-2025 годы, появятся на год раньше. Цель – подготовиться к наименее удобному раскладу, то есть возможному запрету продаж автомобилей с двигателями на динозаврах в 30-м году. Пока кандидат от партии «Зеленых» не называет точную дату отказа от ДВС в Германии, но дает понять, что в случае, если ее изберут, ибо это женщина, канцлером, долгосрочного будущего у двигателей внутреннего сгорания в стране не будет. Вот. А госпожу канцлерин кто-нибудь вообще будущую, вероятно, будущую, кто-нибудь спрашивает вообще? Госпожа канцлерин, а где вы собираетесь, каким макаром вы собираетесь генерировать такое количество энергии? Вот генерировать столько энергии, которая должна заменить ископаемых динозавров в наших баках. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Вот именно, о том и речь, насчет генерации. И, скорее всего, это просто очередной предвыборный... заявление, лозунги. А потом они скажут, ну, извините, мы что-то подумали, мы нам рановато.
Вы думаете?
Может, что угодно, да и политика, скорее всего.
Но вот, вы знаете, политика, меня смущает, знаете что, вот в этом взять? Во всем?
Где взять?
Да где взять, бог с ним, нет, вот вообще нет, даже ага. в самой этой ситуации взаимоотношения политики...
Как-то резко все дружно резко что-то заявляют.
Да, с учетом того, что автомобильная промышленность, по сути, один из локомотивов экономического страны, движения Германии. Да. И страна сама собирается... Да, сама, спасибо, сама собирается выстрелить себе в ногу в экономическом смысле слова. Но это же... Ну как выстрелить в ногу? В том случае, если это действительно будет болезненный переход. Насколько я понимаю, автомобильные компании, в общем-то... То есть большие игроки автомобильные, в общем-то, вероятно, готовы уже перейти... на электричество действительно быстро. В течение нескольких лет перейти на электрические, сугубо электрические модели. А все дальнейшее это исключительно забота, ну, то есть технически готовы. А экономически, ну, это действительно будет не самоубийство, но серьезный выстрел в жизненно важный орган какой-нибудь. То есть отсечение всех тех людей, которые не готовы еще перейти на движение на электричество. А все это вместе взятое и заявление Audi о более быстром переходе и отказе от ДВСов, и заявление Mercedes заставило консалтинговую компанию, ну, тоже не имеет значения какое, используя средства прогнозирования на базе искусственного интеллекта, попробовать предсказать, а что же будет, когда, в принципе, электромобили обгонят по продажам обычные автомобили с ДВСами. И вот искусственному интеллекту задали этот вопрос. Умная программа предсказала, что уже через 12 лет электромобили обойдут по продажам традиционные тачки. Пока это касается только крупнейших рынков. Это Европа, США и Китай. Также искусственный интеллект рассчитал, что к 2045-му доля новых автомобилей с ДВС в мировом масштабе снизится до менее чем 1%. Внимание! К 45-му году новых автомобилей с двигателями, работающими на динозаврах, будет 1% от общей массы новых автомобилей. На руку производителям будут и ужесточающиеся нормы вредных выбросов, введение санкций и повышенных налогов для покупателей неэкологичного транспорта. Электромобили обгонят по продажам тачки с ДВС на 5 лет раньше, чем предполагалось изначально, свидетельствует исследование этого самого искусственного интеллекта. Речь идет только о ключевых мировых рынках, но, в общем-то, тут вопрос, мы попадаем в этот ключевой рынок или нет? Вот когда говорят, ну, речь о ключевых рынках, это США, Европа и Китай. Мы, как вам кажется, как нам интерпретировать это заявление? Это значит, что и мы тоже попадаем? Или это значит, что мы как раз вовсе и не попадаем туда? И нам можно расслабиться, и у нас свой путь, и нас аршином, в общем, не измерить, и не понять, и только верить, и все вот это вот в нас можно. Это вопрос. Здесь кто-то... Сейчас, секундочку. Кто-то задал важный вопрос. А касается ли это автомобилей на водороде? И здесь какой-то вопрос такой. А ДВС на водороде тоже не будет? Игорь М. спрашивает. И здесь я понял, что нам нужно принципиально с вами подойти к вопросу водородных автомобилей. Потому что время от времени... Так, водородные автомобили, есть ли у них будущее? Не так. Время от времени нужно немножко приоткрывать завесу и кулису, которая закрывает будущее, и смотреть туда. И вот одно из направлений развития будущих технологий, это, конечно, водородные автомобили. То есть... автомобили на водородных топливных элементах. И сейчас давайте бегло познакомимся с принципом их работы.
Моторы.
Это я к тому, что, вероятно, некорректно утверждение ДВС на водороде. Водород там не должен гореть. Суть работы водородомобиля... Водородомобиля, да. В получении электричества в ходе анодной реакции его последующей передачи на электромотор или на батарею, а потом на электромотор. К аноду подается молекулярный водород H2, а к катоду кислород O2. Соединяясь в присутствии катализаторов, молекулы водорода и кислорода образуют воду H2O и выделяют свободные электроны. Мы помним, что было H2, а потом он выделяет воду. H2O, да? H2O. А кислорода тоже было O2. А выделяется H2O. Значит, куда-то еще что-то должно уходить. Вот эти свободные электроны. Вот вам, пожалуйста, электроэнергия. Поэтому про водородомобили нужно запомнить, между прочим, эту штуку. Водородомобили. Некорректно говорить, останутся ли ДВСы для водородомобилей, потому что они изначально, нет там никаких двигателей внутреннего сгорания. Это тот же электромобиль, просто принцип получения энергии, как бы в электромобиль вы энергию извне закачиваете, электричество, а этот сам производит свое электричество. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем с добрым утром. Да,
доброе, Майк. Приветствую.
Слушайте, ну развитие новых технологий штука хорошая, наверное. И пусть Европа, Америка, так сказать, там переходит туда, куда они хотят. Но у России может быть свой путь. Он должен быть вообще свой путь.
А какой?
Потому что у нас есть своя...
Газ. Слушайте, газомобили. Газомобили наши.
Нет, ну не газомобили. Почему? У нас нефти много, так сказать, как бы, да. Пусть будут и электромобили.
А экологии? Экологии у нас много. Вот смотрите, сейчас на улице происходит что-то, и мы не склонны, конечно, проводить параллели между нашей деятельностью и тем, что мы здесь погибаем от жары, но эта связь есть. Она есть, эта связь.
Ром, я не спорю, но смотрите, значит, если какая-то часть аудитории автомобильной уйдет в другие технологии, экологическая ситуация, наверное, будет лучше.
Ну, возможно. Да, я к тому, что мы, конечно, не думаем об экологии вообще в нашей обычной жизни. Это что-то такое, что в параллельной реальности какие-то эти Греты Тунберг там об этом думают. И, может быть, касатки в океане. А мы не думаем.
Нет, ну хорошо, но вы понимаете, опять же, та же самая электроэнергия, да?
Откуда ей браться?
Все равно же на ее воспроизводство нужны технологии, так сказать, правильно?
Ну, да? У нас есть Саяно-Шушенская ГЭС. У нас есть атомные электростанции. Вы знаете, что атомные электростанции, они должны быть причислены к зеленым технологиям, потому что, ну, в идеале это очень чистое производство, они ничего не выбрасывают.
Слушайте, тогда в идеале нам надо переходить вообще пешком ходить и на лошадей опять садиться, так сказать, и на коняшках ездить. Ну, так
да?
Вот, да, есть.
Хорош, вот. Хорошая, вот тема, хорошая вот тема.
Да.
Тема хорошая. Нет, я абсолютно согласен. Так, внимание! Внимание! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте!
Доброе утро, Роман!
Да, доброе!
Скажите, вот я что-то не понимаю. А вот, допустим, в процессе езды, допустим, как вот обыкновенный там автомобиль, там, генератор же работает, там, грабатый, подряжает, так сказать, аккумулятор. А почему там в процессе движения электромобиля, в принципе, генератор тоже там не может заряжать, так сказать, аккумулятор?
Может, или, может, там, он так и делает, он так и делает, он так и делает.
На солнечной батарее.
На солнечной, да, так и делает. Вы знаете, что автомобиль с интегрированной в крышу солнечной батареей был сделан очень давно. Он назывался Volkswagen Phaeton. У него в крыше были топливные элементы, работающие на солнечной энергии, фотоэлементы. И они собирали, они накапливали энергию как раз для, по-моему, для климатической установки, чтобы вы, такой аналог консьерж-сервиса, чтобы вы могли прийти в свой автомобиль, а он уже был охлажден. И электромобили, конечно, сами тоже генерируют энергию. В частности, это система рекуперации энергии торможения, ну, то есть переведение энергии, выделяющейся, тепловой энергии, которая должна выделяться при торможении благодаря работе тормозных колодок, да, когда они просто тупо трутся, теряя часть массы и выделяя энергию тепловую. Так вот, переведение этой самой энергии обратно в аккумулятор. В аккумулятор, то есть превращение ее в электрическую энергию и снова загонять ее туда, в аккумулятор. Рекуперация. Поэтому, когда вы впервые пробуете электромобили, вас должно смущать то, что, во-первых, у электромобиля движение накатом, ну, я не скажу невозможно, почти невозможно. То есть это не то движение накатом, как сейчас вы знаете. Ну, там, я условно знаю, что на набережной следующий светофор, к которому я подъеду, там будет 50 секунд свободного красного света. Мне придется 50 секунд стоять. И когда я еду, еще 6 нет, задолго до 6 утра, я тоже вижу, что она вся пустая, набережная. Какие-то эти влюбленные голубки там сидят, целуются где-то в этих, на скамеечках. А на дороге никого нет. И я могу позволить себе от Пятницкой так вот так вот сделать у Пятницкой. И все, и потом накатом. Идти по всей набережной, катиться медленно, медленно, медленно. Всю набережную проехать накатом. Вот, и доехать до светофора, уже так докатываясь туда. Как раз все эти 50 секунд я как бы сжигаю время. Вот. В электромобиле, с электромобилем так не получится. Движения накатом практически нет, потому что любое движение, то есть любая ситуация, при которой автомобиль впустую тратит энергию, а движение накатом, это, ну, как бы ты зря тратишь энергию, кинетическую энергию. Автомобиль имеет массу, он катится. Вот, и передавая через колеса асфальту энергию, все. А можно собирать ее. Зачем асфальт энергией снабжать? Нужно сохранять ее внутри. И, соответственно, это и называется рекуперация энергии, которая собирается при движении накатом, при торможении. И вот это вот вызывает вопросы у людей, впервые попавших за руль электромобиля. Что-то у него сложности с накатом, и тормоз как-то работает так по-другому немножечко. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский.
Да, Илья.
Ром, по поводу водородомобилей, да, хочу сказать, что я думаю, что к водородомобилям вообще как-то могут не прижиться. Водород вообще взрывоопасен. Вот, у него предел взрываемости очень большой. Вот, и как я думаю, что вот если только, может быть, на определенные какие-то машины, ну, у меня есть сомнения, это мое личное мнение.
А бензин не взрывоопасен, пары бензина?
Нет, нет, бензин, у него предел взрываемости совсем другой.
То есть, вообще-то взрывается не бензин, а его пары. Пары,
его
а пары.
Совершенно верно. Если в канистру, заполненную бензином, бросить спичку, ничего не произойдет. Это мы знаем, правильно?
Да.
А у водорода, у него предел взрываемости 4,85. То есть, если вот, кому интересно, в интернете посмотрите, а у метана 15.
Поэтому, нет, насчет водорода, это я знаю, это нужно еще, нужно у цепелинов еще спросить, да, это я понял, вопрос безопасности. Насчет взрываемости водорода, это нужно, нужно спросить у графа цепелина. Помните, были цепелины такие? Это не еда, ну, в смысле, нет, есть еда такая где-то в Литве, правильно? Цепелины где? В Литве у нас делают. Но еще у нас был цепелин, который... Сейчас, вот, сейчас я хочу напомнить... Ну, вы уже видели, конечно. Гинденбург, 1937 год. Хорошо, что вы в стримчике. Это очень правильно. И вы смотрите... И вы смотрите с удовольствием. Вот сейчас как раз о взрываемости водорода. Немножечко о том, как ведет себя водород. Германии после Первой мировой войны было запрещено, по законодательству они не могли использовать... Тогда же гелий, да, по-моему, уже использовали, чтобы он не взрывался. И они использовали водород для этих самых цепелинов. И вот как раз вы видите, что происходит, когда случается... Возгорание. То есть, конечно, выгорает все. За доли секунды, ужасная, конечно, картина, этот Гинденбург превратился в пылающий факел гигантский. И прям видно, как, смотрите, как он горит. Фу. Ощущение, что он состоял из пуха тополиного, этот Гинденбург. Все. И буквально за минуты превратился в тлеющие уже обломки. Да, это действительно так. Водород... Но я не думаю, что уровень безопасности в современных водородных автомобилях и уровень безопасности цепелинов Гинденбурга, вот этого в частности, это один и тот же уровень. Давайте посмотрим. Водород в автомобилях. Опасности и сложности. Давайте посмотрим, как там решен этот вопрос. Потому что я думаю, что не одни мы думаем о том, что водород — это взрывоопасная штуковина, и создатели водородных автомобилей, а я напомню, на сегодняшний день уже несколько компаний, ну, в частности, Toyota. У Toyota Mirai уже вышло, по-моему, вторым поколением. То есть выпускают серийные автомобили, серийно продаваемые, производимые и продаваемые автомобили на водородных топливных элементах. В частности, Toyota Mirai. Что такое Toyota Mirai? Вы мне не верите. Ладно, давайте я вам тогда буду показывать Toyota Mirai. Сейчас, секундочку. Toyota Mirai. Все. Вот 21-й год. Актуальное, значит, поколение. Сейчас будем смотреть. Обзор, технические параметры. Да, все, роскошно, нашел. Смотрите, какой я молодец. Я все так быстро нахожу для вас. Вот, и все, вы теперь можете смотреть, секундочку, нет, сейчас я хочу опустить эту штуку, во, нет, еще опустить, я тут с окнами бьюсь просто, извините, время от времени, Все, те, кто в стриме, а я напомню, стрим у нас предельно простой. Ютубчик, ютубович, и ютуб-канал «Говорит Москва». «Говорит Москва» ютуб-канал. Вот еще с интересным инстаграмом познакомьтесь. Автоводитель. Здесь представлен сейчас в стриме. Вот вы и видите, что из себя представляет серийный, первый в мире, Амирая стала первым в мире серийно производимым автомобилем на водородных топливных элементах. Как выглядит принцип работы, все это здесь сейчас в стриме. Начало 21 века, самые перемены и так далее, привычные двигатели, чаще увидеть, ДВС. Сейчас я по диагонали просто прочитываю. Мне нужен вопрос безопасности. Менее 10 лет назад альтернатива ископаемым... идеальным способом, первый ДВС, экологичность топлива, безопасность. Где вопрос безопасности? Следующий фактор о водородных двигателях. Его косвенно можно считать, исторически сложилось, водородом заправляли еще автопионеров. Среди ДВС первый водородный двигатель был построен французским конструктором в 1806 году. Героические времена, блокадный Ленинград, на водороде было 500 автомобилей водородных. И они без особых проблем несли свою непростую службу. Интересно. Говорящие целесообразности, колоссальная распространенность водорода на планете. Ну, вообще не на планете, а во Вселенной. Потому что водород — это самый распространенный элемент во Вселенной. Не только на планете. Топливный элемент отделяет один электрон от другого. Все, безопасность. Вот, давайте рассмотрим некоторые из причин, в том числе серьезная опасность. Это я читаю сейчас статью о водородных автомобилях. Первый минус. Да, водород — самый распространенный элемент во Вселенной, однако на самой Земле в чистом виде газообразный водород найти сложно. Этот газ необычайно легок, поэтому в чистом виде быстро, моментально поднимается к верхним слоям атмосферы, уходит дальше в безвоздушное пространство. В подавляющем большинстве случаев атомы водорода связаны с другими типами атомов, ну и так далее. Поэтому получается, что прежде чем водород может быть использован в качестве альтернативного топлива, он должен быть сначала извлечен из атмосферы, из воды. Кто-то нам говорит, вот в одной ложке океанской воды находится энергия. И это правда, между прочим. В общем, его нужно извлекать. Все эти действия требуют очень большой затраты энергии, а значит и колоссальные материальные средства. Для извлечения водорода H2, как раз того самого водорода, который вы сейчас видите заправку, этим самым водородом автомобиля, для извлечения H2 из воды с помощью электролиза требуется большое количество электроэнергии. На данный момент это нерентабельно. По разным подсчетам, стоимость 1 литра сжиженного водорода составляет примерно от 2 долларов до 8 евро, в зависимости от способа его добычи. Дальше. Стоимость заправочных станций в разы выше, чем у обычных АЗС. Существуют различные проекты для водорозаправляющих станций, от классических, ну и так далее. Что еще? Существуют ли опасности, которые связаны с наличием большого количества чистого водорода, скопившегося в одном месте? Безусловно, да, говорят авторы этой статьи. Когда жидкий водород хранится в резервуарах, это безопасно. Но стоит ему просочиться в окружающую среду, как он моментально превращается в гремучую смесь. Причем это не форма речи. Это смесь, так и называется. Гремучий газ. К вопросу о том... О чем мы с вами поговорили? Вот вы говорите, водород очень опасен. Ну и бензин в этой же связи тоже опасен. То есть, если вы спичку бросите, ну так, исхитритесь как-то бросить спичку так, чтобы не было доступа воздуха туда, в емкость, так он и не загорится, этот водород жидкий. Но когда просачивается, то получается гремучий газ. Но когда бензин испаряется, тоже получается взрывоопасная смесь. Значит, водород можно заправлять с обычным двигателем внутреннего сгорания. Однако этот обычный двигатель проработает на чистом водороде недолго, быстро сломается при сгорании и так дальше. Ну а где эти, где уровень безопасности? Безопасные элементы не избежали тернистого пути, один пример, ну и так далее. И, наконец, последний возглавляющий список минусов минус — это жидкий газообразный водород. Возглавляет окончательный список проблем само возгорание водорода. В присутствии окислителя, то есть кислорода, водород может сам по себе просто загореться. Иногда такое возгорание происходит в виде взрыва. Согласно проведенным исследованиям, было установлено, что для воспламенения водорода достаточно всего 0,1 частички энергии, что требуется для воспламенения бензина. Вот о чем мы говорили. Он куда более быстрее бензина готов взрываться. Он все время на взводе. Он такой вот, прям 0,1 части энергии, требующейся для воспламенения бензина. Вот, опять же вопрос, бензина жидкого или паров бензина? То есть, проще говоря, достаточно всего небольшой микроскопической искры от статического электричества, чтобы гремучий газ вспыхнул и взорвался. И еще одна проблема кроется в том, что пламя водорода почти невидимо. При возгорании водорода пламя настолько тускло, что с ним не так просто бороться. Потому что не знаешь, что горит, ты этого просто не видишь. Представляете, Александр? Александра... Да, это я к чему? Это я к тому, что, ребят, страшилки страшилками, но, тем не менее, эти водородные топливные элементы в виде водородного автомобиля Toyota Mirai уже колесят по дорогам мира, и даже одна такая водородная штуковина была замечена мною не просто в России, а в Москве. Вообразите себе, это уже среди нас.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 24 июня. Полнейшее ощущение пятницы. Я не знаю, то ли магнитные поля, ультрафиолетовый индекс, то ли ожидание путешествия, то ли еще, то ли жара эта испепеляющая и все вот это вот. Но ощущение пятницы как это неистребимое в организме с понедельника уже. Есть? Есть или нет? Да есть, конечно, есть. Если вы к нам только что присоединились, я хочу сообщить вам вот что. За один час, температура воздуха в столице поднялась с 24 до 27 градусов выше нуля, и уже сейчас в Замоскворечье плюс 27 фактических ощущается как плюс 29. К 9 уже будет 31, к 8 29, к 9 31, к 10 32, к 11 34, к 13.35, к 14, 1500 выше нуля, ну и так далее, уже там вот, ну просто, ой. Да, но нам продержаться сколько еще? До воскресенья. В воскресенье заканчивается 30 с лишним градусная, вот эта вот эпопея, и начинается 29, 23, 24, 24, 23, 22, к следующей субботе плюс 22. Не верю, хочется сказать по-станиславскому. Не верю. Докажите. Потому что на сегодня тоже было запланировано ниже синоптика. То есть они еще вчера про сегодняшний день думали, что сегодня будет чуть прохладнее. А потом пересчитали. И поэтому сейчас значится 35 максимальная температура воздуха в столице. Что по этому поводу нужно делать? Ну, я не знаю, какое-то заявление по этому поводу нужно делать работодателям, что, дескать, извините, товарищи, в таких условиях работать я не могу, и поэтому, ну что ж, увидимся через неделю, когда здесь будет что-то под 24-25, вот что-то такое. А вообще-то побольше жидкости, именно имеется в виду воды, не всяких сладких напитках, побольше жидкости, поменьше тяжелой пищи, никакого мяса, вот этого всего, что-нибудь легко перевариваемое, салатики, фруктики, рыбку, может быть, морепродукты, там, и корка, черка, черные гребешки припущенные немножечко, может быть, креветочки, лососинка, семушка обязательно, не семга, конечно, а семушки немножечко, может быть, попробовать. Вот это все. Да, омары, лангустины и что-нибудь такое. Ну, вот из этого разряда вот что-нибудь такое нужно употреблять сегодня. Листья салата, конечно, обязательно. Да, доброе утро. Доброе. Ну, Владимир, скажите. Скажите, мы ждем вашего заявления. Ну, что же вы? Ну?
Алло.
Да. Здравствуйте. Не получается, видите, все. Это был Владимир и его важное заявление. Ладно, хорошо, я понял, в чем дело, почему не получилось. Иногда так бывает. Не получается, потому что не размялся. И еще кровь куда нужно не поступила. Поэтому немножечко там, процессы подтормаживают чуть-чуть. Я планирую ваши процессы сейчас разогнать, если вы не против, в хорошем смысле слова разогнать, конечно, подразогнать немножечко их посредством приема нашей пилюли традиционной. Что это? Владимир Пресняков в детстве сейчас будет. Зурмана. Ёлки, пилюлю выбрал, нормально? Сейчас должна раскачаться. Раскачаться должна, без паники. Все будет хорошо, ведь это же... Ёлки-палки, ведь это же моторы. Не сомневайтесь, будет все хорошо сейчас. Где смотреть? Где... Смотреть можно где угодно, но лучше делать это в ютубчике, в канале «Говорит Москва». Стрим отсюда, из эфирной студии нашей радиостанции. Прямо из сердечка моторов. Алексей Портер и Енисей Олегович, Фома 73 и Ники. Здесь Алексей Земцов, еще раз Владимир 1983, Артамон, Геннадий, Эдуард, Серега, Трейн, Михаил Соловьев, Папа Лера и Глеб, Виктория Станковская и Антон. Еще раз Алексей Земцов, доброе утро, приветствую, молодой дедулька. Товарищ Роудстар, Игорь Захаров, Галина, мастер Александр Ковальчук и Николай. С нами Талгат, Иван Алоев, Тимофей Чупанов, Сергей Деловой, Бандерлок и Бандерлок, Уно Бадента и молодой дедулька, товарищ Алмазов, Тимур Джураев, Роман Успешный, Сергей Василий и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере «Говорит МСК Бот». Здесь я читаю ваши сообщения. «Говорит МСК Бот». Акопарон. Я правильно сказал? Акопарон. Говорит, ни разу меня в перекличку не брали. А вы приходите в такое время, чтобы вот как сейчас прямо. Марат, здесь Александр Сазыкин и Максим Соловьев. Красногорочка, доброе утро. И вас тоже приветствую. Доброе утро, здравствуйте, доброе, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, это Роман, город Москва.
Приятно, как вы в целом?
Да, в целом хорошо все, но вот хотел... предупредить, значит, всех автолюбителей, да, кто пользуется в такую, естественно, жару, кондиционером, климат-системой, вот. Продул меня немножечко, ехал в аэропорт, было очень жарко, и сейчас простуда на губе вылезла. О,
неприятно.
Да, и вот это лимфоузел на подбородке воспалилось, вот прям больно нажимать, да. Так что все. Будьте аккуратны. Не направляйте на себя.
Нужно, вот эти вот. Да, нужно дозировать. И вот важное предупреждение, между прочим. Нужно, во-первых, дозировать. И сразу, когда вы с этой самой испепеляющей жары в автомобиль садитесь, не нужно накручивать 17 градусов. Сделайте 21-22 сначала. А потом постепенно понижайте до там, 19-18. Это же касается и выходов на улицу. Вот за 5 минут до предполагаемой парковки и выхода. Извините, мадам. Не было даже мысли вас перебивать, честное слово. Продолжайте. Так вот, за несколько минут до планируемого выхода из автомобиля постепенно, наоборот, начинайте повышать температуру климатической установки до 21, 22, 23, чтобы не было резкого перехода у вас между холодом и испепеляющим зноем вот этим на улице. От вас ничего не скроешь, Олег Француз. Доброе, говорит, сейчас в отпуске, что там с Kia Carnival? Все нормально с Карнивалом, сегодня еду забирать. Вчера его не вовремя вернули предыдущие тестировщики, поэтому я сегодня забираю Карнивал. А завтра уже, вероятно, в путешествии, но там как пойдет. Поэтому пока все нормально с Карнивалом, все хорошо. Это тот самый Карнивал грядущего, который всегда впереди у тебя, он всегда в будущем тебя ждет. Карнивал грядущего. Сегодня у нас информация будет о Porsche 911 GTS грядущего, о старых автомобилях грядущего, об отказе от такси, грядущем отказе от такси и об отказе в провозе в общественном транспорте без QR-кода. Вот эта новость надо как-то осмыслить. И, кстати говоря, еще одна новость. Спасибо, только что мне Яндекс подкинул эту историю. Я вспомнил. Рик и Морти, пятый сезон. Пятый сезон. Рикануться можно. Пятый сезон уже на Кинопоиске. Рик и Морти, первый эпизод пятого сезона. Пятый сезон уже с нами. Рик и Морти с нами уже пятый сезон. Пятый сезон. Рик и Морти. Риконечность. Все. Ну чего, вы не смотрите «Рик и Морти», что ли? Вам уже 5 сезонов понаснимали, а вы вот это вот все без, как-то без него обходитесь. Нет, идите и смотрите. Кстати, удивительное дело, очень нечасто такое бывает, чтобы от сезона к сезону становилось все только задорней и задорней. А у этих ребят получается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро вам, доброе утро всем. Да. Вот тут услышал новость, какая-то сертификация фаркопов. Можно эту тему поднять?
Фаркопов. Но там вообще об элементах, которые мы устанавливаем на автомобиль, которые будут приводить к штрафу. Вы это имеете в виду, да? То есть что-то ставится.
Да, вот, да. Я ставил у официального дилера 15 лет назад. И чего теперь?
Ну, если у официального, ну так и значит, это должно быть. То есть, смотрите, установка фаркопа должна быть внесена в ОТТС транспортного средства. Это, ну, то есть должна допускаться производителем для вашего автомобиля. Если производитель допускает, и вы поставили у дилера, так и ничего страшного.
Нет, так вопрос, там вопрос ценника, да, оформить, переоформить машину 2000, а переоформить этот фаркоп 15-20
нет, тысяч. Нет. Зачем вам? Нет, я думаю, ну, давайте разберемся чуть позже, а пока я хочу спросить вас, нас... Ой, какая тема резонансная, прямо вообще. В Подмосковье могут принять решение о допуске в общественный транспорт только по QR-коду. Ограничительные меры предлагается ввести с 1 июля. Да.
Моторы.
Москва-ТАСС, 23 июня. То есть вчера появилась эта новость. В Подмосковье с 1 июля власти могут, здесь указано, могут сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от ковида жителям. Об этом накануне журналистам сообщил зампредседателя правительства, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Цитата. Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А именно, допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код, сказала Стригункова. А кто может получить QR-код? Госпожа Стригункова сообщила, что QR-код для посещения заведений общепита в Подмосковье могут получить только прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. Полный курс имеется в виду, я правильно понимаю, госпожа Стригункова, полный курс имеется в виду две фазы, между которыми месяц. То есть человек, который сейчас услышал эту новость и спохватился, думает, мать честная, я же останусь без возможности перемещаться, ерзать по планете. Общественный транспорт. Я думал, что он общественный, потому что он для общественности, он для общественности, а я уже как бы и не общественность. Пойду-ка я вакцинироваться, думает этот человек. И моментально, как только госпожа Стригункова сделала заявление, этот человек вакцинируется первой фазой. Правильно? Правильно. Потом моментально через 5 дней наступает для этого человека 1 июля, а до второй фазы еще 3 недели. И он говорит как бы, ну я же Стригункову послушал, я же пошел, вакцинировался. А Стригункова ему говорит, только прошедший полный курс вакцинации от коронавируса допускается в общественный транспорт. А он говорит, да я хороший, я хочу, возьми, пустите меня в автобус, пустите меня, пожалуйста, в автобус меня. Они говорят, а где у тебя вакцинация? Полная у тебя, полный курс. Он говорит, нет, не полный, но полный, чтобы пройти, нужно выждать. Там же схема есть. Ему говорят, схема схемой, а у нас Стригункова, которая сказала. Вот и все. Поэтому извини, братиш, да, 39 сейчас на солнышке. Ну, что делать? Поверь, в общественном транспорте тоже не очень прохладно, поэтому не сожалей. Давай ножками. Или такси, может быть. Что ты говоришь? Такси тоже только по QR-коду. Ну уж, остается велошеринг вот этот, правильно? И там все остальное. Ведь можно же этим воспользоваться. Давай, в конце концов, ну иди, купи себе велосипед и передвигайся. Хорошо, ведь это ладно бы, если бы в феврале тебе так сказали. Ну, а сейчас же июль. Ну, что ты конючишь? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро. Вот да. Я говорю там про QR-коды, там все, да. Это Игорь, Москва.
Да, Игорь, да.
Ну, вот, и, как говорится, общественный транспорт. Ну, сейчас так развит у нас вело.
Конечно. Да.
А самокаты, блин, там все да. Это...
Я бы, честно говоря, абсолютно верно. Я бы, честно говоря, просто бы, даже бы и вообще бы каждому второму просто так, в случайном порядке запрещал пользоваться общественным транспортом. Ведь и сейчас здесь есть среди нас математики. Ну, в смысле, мне кажется, что есть даже несколько теорий, которые подтвердят, что я сейчас ушел от истины не очень далеко. То есть, если мы возьмем и начнем пускать людей только с QR-кодами в общественный транспорт, или если мы просто тупо начнем каждому второму отказывать в перемещении в общественном транспорте, то эффективность антикоронавирусная будет примерно одинаковой. Подумайте, что я сейчас говорю. То есть, если мы случайно начнем пускать каждого второго, а каждому первому отказывать, или наоборот, пускать каждого первого, а каждого второго не пускать в общественный транспорт, то это будет примерно так же, как если бы туда с этими пускали, статистически. Примерно так же. Ну, правда, ну чего в самом деле? Давайте просто начнем профилактически отказывать каждому второму. Вот ты заходи, а ты не заходи. А этот первый говорит, ну это же моя дочь, ей всего 6 лет, она не может без меня поехать. А мы ей, этой мамаше истеричной, не волнуйтесь, мамаша, все будет хорошо с вашей. Ну что-нибудь успокоительное.
Мы довезем вашего ребенка,
да, вот так.
Доброе утро.
Доброе.
Ром, ну это вот называется перегиб на местах. Это вот как вот, губернатор начинают какую-то инициативу проявлять. Так же вот у нас...
А почему это плохо? Вот я не знаю, а почему это плохо? Вы знаете, я вообще не планировал брать все, что связано с этими вакцинацией, все остальное. Ну, все взрослые, все понимают. Но тут я увидел транспорт. И это слово сработало как сигнальное. Думаю, о, про транспорт что-то. Возьму в моторы. Мы же про транспорт. А здесь, ну, оказывается, да, вот чего. Мне казалось, что он общественный, потому что он общественный. Потому что мы общество.
Ну, это глупость. Ну, вот реально глупость. Ну, как вот не пускать в общественный транспорт, вот, если человеку надо за хлебом ехать там?
Нет, меня еще смутила фраза про то, что полный цикл вакцинации. А это минимум месяц. Вообще, да. Минимум месяц с лишним. Когда 23-го... Когда 23-го... Да, спасибо. Когда 23 июня публикуются предупреждения о том, что ровно через неделю мы можем ввести вот эту штуку, а тебе с момента публикации этого заявления нужен минимум месяц, чтобы пройти полный курс, я вижу в этом какое-то... какую-то неидеальность. Я пытаюсь подобрать слово. Какую-то неидеальность я вижу в этом. Ну, то есть, как бы, немножечко как-то... Вот если бы 1 августа было, там, условно, к 1 августа мы введем по QR-кодам, если бы... И то я вижу некую неидеальность даже в этом. Понимаете? Просто зачастую человеку, чтобы зайти в кафешку, ну, вот эти, по QR-кодам в кафе и на террасах, это не вынужденная процедура у тебя. Ну, то есть, если ты хочешь есть, то ты можешь поесть без кафешки. Можешь поесть. Ты это можешь сделать. Но если ты хочешь ехать... И у тебя рядом с домом, для того, чтобы ехать, есть только автобусная остановка, то ты не можешь больше воспользоваться ничем, чтобы ехать, кроме общественного транспорта. Если ты, к примеру, не очень состоятельный пенсионер. Ну, не пенсионер, неважно. Неважно кто. Ну, это же транспорт общественный. Он же ведь зачастую безальтернативный. Хотя нет, ну как безальтернативный. Можно такси, в конце концов, вызвать. Кстати, да, это лазейка, мне кажется. Это лазейка, через которую могут ковид-диссиденты улизнуть от нас. Нужно, мне кажется, без QR-кода и в такси тоже не пускать. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вадим Домодедов.
Не дожали, не дожали тему. В такси можно без QR-кода будет сесть. Не дожата тема чуть-чуть. Ага. Да, извините, продолжайте. Да.
Угу. Да, в дополнение ко всему сказанному хочу сказать. Вот у меня супруга в здравоохранении работает в Москве. У нее переписка в WhatsApp, например, вчера была...
Нет, все, извините, да, лично против вас я ничего не имею. Лично против вас у меня нет вообще никаких претензий. Но как только я слышу про переписку в WhatsApp или в родительском чате, какая-то прошла новость, простите, я не хочу быть ретранслятором ахинеи, которые появляются во всяких WhatsApp'ах и в чатах. Серьезно, вот к вам никаких претензий. Но вот это сарафанное радио, оно, собственно говоря, привело к тому, что мы имеем сейчас. Сейчас. Потому что, вакцинация же давно уже доступна. И раньше была гораздо доступнее, чем сейчас. Вот мне коллеги пишут, там вот торговые центры, где можно было вакцинироваться, очереди километровые сейчас стоят. То ли потому, что автомобиль хотят выиграть. Потому что, вы знаете, накануне были вручены первые автомобили победителям лотереи, тем, кто вакцинировался. То ли потому, что в кафешечки все очень хотят попадать все же на террасы летние, то ли потому, что действительно озаботились вопросом здоровья. Но все рванули сейчас. Но, как я уже говорил когда-то, однажды, на мой взгляд, ни одна вакцина за последние десятилетия не подвергалась такому количеству мифов, каких-то легенд, каких-то теорий и всего остального, как вот эти наши вакцины против коронавируса. Ни одна. Хотя мы справлялись с куда более смертельными заболеваниями при помощи вакцин. Но именно эти коронавирусные вакцины окружены вот этим целым облаком всего. Страхов, легенд, мифов, рассказов. Вот. И причина именно вот эти самые чатики. В WhatsApp, родительские чатики, еще где-то. Потому что как это одна ахинея разлетается просто моментально на миллион человек. Из этого миллиона человек 100 тысяч здравомыслящие, а остальные 900 тысяч идиоты окончательно. И вот эти самые идиоты и создают, формируют общественное мнение. Извините, пропорция другая, конечно, но смысл в том, что общественное мнение формируется не фактическим фактом, а слухами и легендами. Поэтому
Это я так долго извиняюсь, видите, за то, что отрубил эту вашу историю про чатик. Но правда, вот, ну, не могу. Значит, напомню. К 1 июля хочется отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничения. А это допуск к пользованию услугами общественным транспортом жителей Подмосковья, имеющих QR-код, сказала Стригункова. А это министр здравоохранения Московской области. Означает ли эта фраза, что жителей Москвы, к примеру, в Подмосковье будут без QR-кода пускать, а только жители Подмосковья не будут? А жители Лос-Анджелеса тоже должны, значит, пускать в Подмосковье в транспорт без QR-кода, потому что он не житель Подмосковья. Правильно? Правильно. Вот. Как быть с фразой «допускаться будут те, кто...» То есть QR-код получат только те, кто прошли полный курс вакцинации, а две фазы требуют как минимум месяц времени, а до 1 июля осталась неделя. Как быть с этим противоречием? Я хочу вам сказать, что зачем вы спрашиваете об этом меня? Вы спрашиваете об этом Стригункову, ведь это же не моя инициатива.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва. Мы продолжаем. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин. Это очень хорошо, что вы зашли. Так, что у нас с движением? Это я сейчас... С вашего позволения, сейчас посмотрю. Итак, баллами, если посмотреть на происходящее, этих баллов наберется 3 балла. 2 ДТП внешний МКАД перед Ленинградкой М10 и сразу после М11. Двойная авария. Там и так тяжело в этом месте, а сейчас еще тяжелее. Также внешний МКАД стоит от Лосиного острова перед Ярославкой, начинает стоять, и так будет делать до Осташковского, отставить Алтуфьевского шоссе. Внутренний МКАД сегодня хуже обычного, от Бесединского через Каширку, Липецкую, Варшавку до Ясенева. Там внутри этой большой, великой пробки дорожной работы, само собой, и несколько ДТП. Перед съездом на Юго-Западную, если вы на 26 бакинских комиссаров собираетесь уходить, дорожные работы стартовали, поэтому там все черное. А потом дальше проехали, думаете, съеду-ка вот здесь на Вернадского, а там ДТП у вас тоже по направлению в область. Все сложно. Где еще плохо? Звенигородский тоннель по-прежнему ремонтируют. Вчера мне кто-то присылал картинки, где все еще две полосы огорожены. И пропускная способность тоннеля резко снижена. Сегодня, вероятно, ситуация продолжается. Это я сужу просто по ситуации. Я не вижу сам тоннель, но я вижу, как там у вас тяжело. И если вы, к примеру, собираетесь через Ильинское шоссе из Красногорска уехать на Новую Ригу, то советую вам этого не делать, потому что там у вас дорожно-транспортные происшествия, тоже на этом самом Ильинском шоссе, и с Волоколамского туда уехать практически невозможно. Черный цвет вот этого затруднения, а это значит, что скорость движения в районе 2, может быть, 3 километров в час. Вот так обстоят там дела. Александра, вам тоже доброе утро. Варшавка. Стоим от Красного маяка, и это в центр, Газолин. Алисан, доброе утро. Еще здесь что-то неправильно подают информацию. Надо было сказать, объявим общий локдаун, вакцинация. Все, про локдаун, про вакцинацию и про министра здравоохранения Подмосковья временно заканчиваем. Я не собирался здесь спорить ни с кем и никого ни к чему призывать. Не собирался. Я собирался всего лишь вас проинформировать о том, что происходит в информационном поле в тот момент, когда вы пренебрегаете вакцинацией и всем остальным. Все. В информационном поле вот что происходит. Возможно, перестанут пускать в общественный транспорт жителей Подмосковья, если эти самые жители не вакцинировались. Но есть и хорошее что-то, правильно? Ведь всегда по закону сохранения энергии, вот сейчас что-то не очень, а здесь вот смотрите, какой пряник вам заготовили. Среди получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 по 20 июня москвичей разыграли первые 5 автомобилей Renault Logan. Аж, ну, в смысле, это вот так вот нужно поддерживать. Ну ладно. Розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала «Москва-24». Лотерея была проведена среди 165 090 участников. Черт, я прямо даже... можно я начну считать? Вы не против? Есть среди нас математики? Уважаемые кроты, давайте посчитаем. Хотите? 165 тысяч, я запишу, 165 тысяч, 90 участников. Ну, 90 мы будем пренебрегать вот этими 90 участников. Так, нам еще надо выяснить вот что, еще важный момент. Мы должны выяснить, а что нынче, значит, в какой комплектации? Написал кто-нибудь про комплектацию автомобиля? Чтобы получить автомобиль, не требуется сообщать данные банковских карт или... Что с автомобилем-то, елки? Нет, про комплектацию. Ну, предположим, что это такой Логан, который в комплектации, ну уж, наверное, не в самый богатый. Но я бы не стал в самый богатый, роскошный, еще и с допами какой-то комплектации разыгрывать. Я бы в чем-нибудь среднем разыгрывал бы. Ну вот, ну давайте возьмем первый на автомате, первую версию на автомате, не на механике, на автомате. 102 силы, это 895 тысяч, ну округлим 900. 900 тысяч рублей. 900 тысяч рублей умножить на 5. Умножаем, ну, потому что автомобилей 5, правильно? Правильно. Получаем 4 миллиона 500 тысяч. Я правильно считаю? 5 на 9. 4 миллиона 500 тысяч рублей. Теперь 4 миллиона... Нужно вот это все разделить на 165. Сейчас я хочу... мы выйдем однажды туда, ради чего это все задумывалось. Так, теперь здесь мне понадобится калькулятор. 165 тысяч человек. Среди них разыгрывали 4,5 миллиона рублей. Значит, нужно... Что сделать? Наоборот. 4,5 миллиона. Вот так вот. Разделить... На... Да что ж ты, обнуляйся. 4,5 миллиона разделить на 165 тысяч человек, правильно? Равно. А, не, мало, по 27 рублей. По 27 рублей, 27 копеек, и потом еще 27. Нет. Давайте, значит, так. А если каждому второму, значит, по 50, там по 100, каждому десятому, если, тоже нет, каждому сотому. Вот! Каждому сотому, к примеру. Я к тому, что вот насколько эффективна мера подстегивания вашей гражданской ответственности перед собой и окружающими в виде 5 автомобилей, разыгрываемых на 165 тысяч участников. Может быть, гораздо эффективнее была бы какая-нибудь история с призами по 5 тысяч рублей там, или по 10 тысяч рублей. Ну как-нибудь, ну, я не знаю, возьмем, ну, даже по 5, наверное. Нет, по 10. По 10, если. Правильно? Если разыгрывать по 10 рублей, это, значит, у нас, потому что, если по... 10... Нет. Я хочу разделить это все. Сейчас я высчитаю что-нибудь такое. Я хороший совет дам властям. Как подстегнуть? То есть, смотрите. Так у нас 5 человек всего лишь получили свои автомобили. 5! Всего 5! То есть, вероятность какова? Ты в 165 тысячах участников лотереи. И только 5 участников получат приз. А если мы... Ну, 10 тысяч рублей для вас значительная сумма или нет? Ну, давайте возьмем кого-нибудь. Скажите, 10 тысяч рублей мотивирующая сумма или нет? Она может мотивировать на что-нибудь вас? Доброе утро. Слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Я по поводу предыдущего звонящего, который говорил по поводу фаркопа. Просто тоже стоит вопрос покупать что? Новый автомобиль.
Нет, давайте... Именно... Да, я понял. Да. Давайте про фаркоп вернусь обязательно, обещаю.
Будьте любезны, да.
Но сначала скажите, 10 тысяч рублей для вас значительная сумма? Вот насколько значительная она?
В целом, вообще и копейка-то ценная.
Вы наклонились бы, и вот вы идете по улице, и видите, 10 тысяч рублей лежат одной бумажкой. Вы наклонились бы, чтобы взять их?
Я думаю, да.
А если они висят на дереве, на верхней ветке? Забраться.
Всего, прикол или
какой-то. Предположим, что вот они висят, и это настоящие 10 тысяч рублей, две купюры висят. Вам нужно просто забраться туда, ну, сорока стащила где-то, и в гнездо. И вы видите, в гнезде там надо залезть на дерево для этого.
Ром, для того, чтобы залезть туда на дерево, я думаю, сначала надо всем понять, надо ли лезть туда и смотреть, надо ли.
Я спрашиваю вас, вот что, ну, я хочу понять, что вы готовы сделать за 10 тысяч рублей? Вот привиться Ром, за 10 тысяч.
За 10 тысяч.
Привиться за 10 тысяч.
А сейчас нынешняя прививка или вообще какой-либо?
От жадности прививка. Нет, нынешняя, конечно, от коронавируса.
Не знаю, Ром. Нет.
Ну, то есть, вот видите, поднять с земли, да, а вот на дерево уже как-то думаешь... Ты что-то это, грыжи эти межпозвоночные, это самое, да и непонятно, зачем вот это, упаду, а потом лечись, 10 тысяч точно не хватит. Вот 10 тысяч рублей, значительная сумма для вас или нет? На что она может вас подтолкнуть? Отправляю в командировку на Северный Кавказ на 6 месяцев. Там ваше радио вещает Алексей Земцов. Командировка больше похожа на ссылку, извините меня, конечно, на 6 месяцев. Это что такое? Но возвращаясь к вашему вопросу, Алексей, там нет, не вещает, ибо мы именуем себя гордо, говорит Москва. Москва. Без продолжения разговаривает Россия. Нет, Москва. Но слушать можно, конечно, через приложение. Больше того, можно смотреть. Вот сейчас заходите в YouTube. Или там уже, будучи на Кавказе. Канал «Говорит Москва». YouTube-канал. И, пожалуйста, смотрите все программы. Больше того, смотрите записи этих программ. Потому что стрим — это прямой эфир. Сейчас в прямом эфире в YouTube идет стрим. И его смотрят... Добрые, хорошие люди. Вот сейчас их много здесь, я сейчас вижу. Михаил Праваткин. Ну, в смысле, я вижу и комментарии этих добрых людей, и людей вижу, и количество вижу. Вот, поэтому... А потом, когда стрим закончится, эта программа остается в ленте, как бы в видосиках. И вы всегда сможете и вернуться к тому, что было... И поучаствовать в прямом эфире тоже. Поэтому это командировка не помеха и не должна лишить нас с вами удовольствия друг с другом общаться. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Пирогов, Алексей Прохоров.
Да, Алексей. 10 тысяч рублей. Значительная для вас сумма?
Вы знаете, что тут интересно? Мы давно не общались, потому что я болел, сидел на карантине. И вот что интересно, мне привезли таблетки и говорят... Скачайте мой мониторинг. Я его пытаюсь скачать. Естественно, он не скачался. Смартфон. Вот. Ну, может быть, память нет. У меня там и память, все. Угу. Через 2 дня мне приходит штраф. 4 тысячи. И еще 2 штрафа по 4 тысячи.
Все, я понял. Извините. Простите, пожалуйста. Я задаю вопрос ровно в той форме, в которой я бы хотел задать вопрос. И классно было бы услышать ответ на этот вопрос. Это не программа о здоровье сейчас. Нет. И не об ошибках работы мобильных приложений, не о QR-кодах, вообще не об этом программа. Это программа о нас с вами вообще. Медицинские аспекты, слухи и все остальное. У нас есть эфирные продукты наши, программы, проекты, где вы все это можете углубленно изучать. В данном случае я, опять же, к этой новости... Я прилип только потому, что в ней участвуют автомобили. Это новость вообще про нашу ответственность, которая вознаграждается. Мы обычно конючим, вот у нас уровень неудовольствия нашего высокий связан с чем? Ну, там, каких-то решений властей, может быть, региональных властей, коммунальных, каких угодно. Он связан с тем, что, как правило, власти... с азартом задают нам плетей и неохотно пряников задают. Ну, то есть кнутов задают азартно много, а пряников немного. И поэтому всегда, когда появляется где-то в информационном поле пряник, ты как бы думаешь, о, ну, наконец, услышали, молодцы, пряник решили выдать. В данном случае пряников 5. Это Renault Logan... COVID Edition. Макс, спасибо. Классная, кстати говоря, история. COVID Edition. То есть 5 Логанов разыграли среди 165 тысяч человек. Я думаю, А если бы была вероятность, что не 5 человек из 165 получат по Логану, а 450 человек получат по 10 тысяч рублей. 450 человек по 10 тысяч рублей получат. Может быть, эффективнее был бы такой пряник, когда по 10 тысяч. Я спрашиваю вас, для вас 10 тысяч значительная сумма, и никто не может мне сказать. Вы что, не можете посчитать до 10 тысяч рублей, что ли? Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А куда за деньгами приходить?
Ну, сначала привиться нужно пойти.
Уже давно.
Вот, тут вопрос вероятности. Ну, кстати говоря...
Еще бесплатно.
Вот.
Вот я дурак-то, да?
Вот я тоже думаю. Это вот эта история, когда ты думаешь, елки, а ведь мог же... Надо было подождать всего лишь.
А это помните еще, как бывает, когда налоги транспортные отменяют тем, кто их не заплатил. Тоже обидно.
Да, или чувак приходит, покупает автомобиль за полную его стоимость, а потом оказывается, что выходит новое поколение и все остальное, и дикие скидки там, и ты мог бы сэкономить 500 тысяч рублей на приобретение. А ты вчера его купил.
По поводу этой темы.
Да.
Ну, тут это не поможет.
Не поможет, думаете?
Автомобиль тут не просёт, нет. Тут как бы уже по-другому. В головах что творится, тут уже...
Но я вам скажу по себе, вот перспектива более, как это сказать, более вероятная перспектива получения 10 тысяч рублей для меня была бы мотивирующим, вот история мотивирующей.
Если бы всем раздавали, то я тут в очереди стояли.
Ну, 400, ну, смотрите, тачки получили 5 человек. А по 10 тысяч могли получить 450. А если по 5 тысяч, что тоже само по себе.
Несколько раз их получили, нашлись бы такие.
А если по 5 тысяч пообещать, тогда же удобнее рассчитываться. Всего лишь одна бумажка. Так это 900 человек уже. 900 человек могли уйти с ощущением не того, что это кайфу. Где у вас тут записаться еще на одну вакцину? Вот эти 900 человек вот такие. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей зовут.
Да, Алексей.
Ну, я привился за бесплатно, еще до машин, как говорится.
Ну, мне что ж, кто на что учился тут?
Да, считаю, 10 тысяч, наверное, в наше время ничто, как бы. Ну, кто не хочет прививаться, им 10 тысяч не поможет. Пусть лучше машины разыгрывают, тем более их будут разыгрывать каждую неделю по средам. Вот. Вот, по 5 штук. А так, ну, антипрививочников, конечно, очень много, которые ни за какие деньги.
Вы знаете, я и антимасочников еще встречаю иногда.
Да-да-да, антиперчаточников, вот которые не верят вообще в коронавирус.
Еще тоже вот, много, и он причем так настойчиво говорит... «Законы мы знаем!» — говорит он мне. «Законы мы знаем!» И стоит на кассе в гипере и орет на всех без маски. Ну, я попросил охрану, что говорю, ребят, вот что я им занимаюсь? Вы им занимаетесь, правильно? «Законы мы знаем!» — и он вот такой. А кассир говорит, что же мне делать? Говорю, что делать? Ну, убирайте товар у вас с ленты и зачем очередь создавать? Ну, «законы мы знаем!» — вот и все. «Давайте о машинах!» — говорит Роман. «Так а мы про что? Не про машины, что ли?» Рено Логан здесь говорим. Видите, какая история? Значит, первые 5 уже разыграны. Все, счастливчики получили эти автомобили. Так, что-то еще у меня здесь было. Что-то у меня было еще, что-то такое важное здесь транспортное. Но не сразу как бы про машины, но что-то транспортное.
Моторы.
Ах вот, ответственность нашла героя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому Сергей Андрейкин уволен с должности первого заместителя руководителя столичного департамента транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Документ опубликован на официальном сайте мэра города. Освободить Андрейкина Сергея Сергеевича от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, руководителя контрольной службы и уволить с государственной гражданской службы 22 июня 2021 года. Говорится в документе. Уточняется, что чиновник уволился по собственной инициативе. Как это называется? Сипуку? Или как вот по собственной инициативе вспарываешь себе вот это все? Я не знаю, что означает эта новость, но опять же я увидел здесь транспорт, департамент транспорта и прочие вещи, связанные с транспортом. И включилась реактивная реакция. Я думаю, нужно взять, сказать. А ну, вдруг это имеет значение для нас. Нет, никто не говорит о том, что что-то там намечается, глобальные перемены. Это всего лишь первый заместитель, так что все нормально. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе
здравствуйте.
Утро, доброе. У нас всегда заместитель виноват. Это
и кто-то вот и не подвинули. Слушайте, ну, вообще
а за что? Да. А за что двигать, если все у нас работает как часики, шестеренка к шестереночке?
Ну, это часики на бумаге у них.
Нет, а где? Да, в чем проблема?
А я сейчас вам скажу, смотрите, на эту маску заставить, сейчас вот
делают че?
Ремонт, работу.
Это частность, да. Ну, так делают же для того, чтобы было лучше, а не для того, чтобы было хуже.
Слушайте, ну уже сколько делают? Вот только Китай показывает, там бы за неделю бы все это сделали, а там роют что-то.
Не ставить, знаю, вы были, извините, вы были в Барселоне? В Барселоне?
В Барселоне не был.
Не, ну поезжайте в Барселону и скажите, где у вас тут Саграда Фамилия? Саграда Фамилия. Это такой собор. Где он у вас здесь? Гауди. Знаете, такой чувак Гауди есть?
Ну, да,
он
да,
такие
да.
Странные строения, это все. Это его, это как бы, это его Эверест. Это его, это вершина все. Так оно строится до сих пор, и бог его знает, когда будет построено.
Ой, слушайте, ну нам всегда...
Строится уже, знаете, сколько строится? Ох, уже
ну, так... Ну, пирамиды тоже долго строятся.
Так, да, да. Вот, я к тому, что, ну, иногда то, что оно долго строится, имеет какие-то... Ну, у этого есть какие-то причины. Почему оно так долго строится? Потому что потом в итоге оно хорошим будет. Оно будет хорошим. А собор Парижской Богоматери? Какой матери? Парижской Богоматери. Он тоже строился очень долго. Быстро может только сгореть что-то. Тот самый собор Парижской Богоматери. Сгореть может быстро, а строится долго. Ну, поэтому долго строится. Чем вы недовольны? Что вам не нравится в работе департамента транспорта? Уже и москвичи, и не москвичи признают, что когда речь заходит об общественном транспорте, инфраструктуре дорожной и прочих вещах, которые должны быть отстроены в городе масштабов Москвы, ну, то есть в мегаполисе, Москва один из лидеров. Ну, посмотрите на общественный транспорт. Электрические бусы ездят. Маршрутки выдавили идиотские эти джихад-мобили, ржавые газели. Ездят красивые автобусы, удобные синие. Детеныш старший мой, я его выгоняю из квартиры. Он говорит, зачем мне стоять на морозе зимой, говорит он мне, на остановке 2 минуты ждать автобус, если я выйду и прям вот... Подойду к остановке, а он подъедет ко мне, откроет дверь, и я тут же сяду, потому что вот в приложении я вижу, вот он едет. И я знаю, сколько секунд мне идти до остановки, поэтому я выйду прямо к открытой двери автобуса. Зачем мне стоять там на улице? И вот это вот все. Ну, поди, это плохо. Доброе утро. Я не понимаю, чем вы недовольны в работе Диптранс. Доброе. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вы знаете, вот я что хочу сказать. Ну... По крайней мере, почему, интересно, вот мэрии не спрашивают наше мнение, надо его увольнять или нет? Ну, мы считаем, что дороги у нас шикарные,
да.
У нас вообще самые лучшие дороги в мире.
Да.
Ну, вот, и, как говорится, человек пуп себе сделал.
Ну, что ли?
Как говорится, незаслуженно, мне кажется.
Незаслуженно, надо вернуть. Да, и скажите, можно указом вернуть назад? То есть он такой, я хочу уволиться, а его указом, нет, гад, сиди здесь на месте, работай давай. Да. Можно? Да, так, да. Можно так сделать?
Можно, конечно.
Можно, все, мы ждем теперь следующего указа, что нет, никуда ты не пойдешь. Ну, мы же слышали эти там, подает заявление об отставке, а президент говорит, я не принимаю отставку. Не принимаю. Вы еще должны послужить на своем месте, поработать, не принимается отставка. То есть такое тоже можно сделать. Доброе утро. Давайте вернем обратно первого заместителя. Доброе. Слушаю, да,
здравствуйте. Ром, я прошу прощения, деревенский парень.
Да.
Ром, я вот был в Барселоне,
да.
Покатался, ну, было время, покатался там по Европе везде.
Да.
Ром, я не, вот последний раз, когда был, да, вот в Барселоне, я проехал с Барселоны в Италию, да, Францию, Италию, летом, да, Ром?
Да.
Сезон. Я не видел, чтобы одного там этого асфальтоукладчика, Ром, да, тогда они делают, я не знаю, я вот просто их не видел.
Ну, это...
того шикарные, просто, не сравнить. Я вот сравнил с КАЦ,
да? А у них зим сразу. Просто нет суровых, поэтому и асфальт не страдает.
Ром, ну какие, нет. Ну причем, ну, Ром, ну зима,
ну, переходы, возьми, ну, переходы, Ром, через, ну, переходы через ноль, вот эти в сим, вот это вот все,
ну, Канаду. Переходы через откаты.
Когда, да, у нас, у нас переходы, у них нет переходов через ноль, зато у нас есть переход Суворова через Альпы. Это, знаете, посильнее Фауста. Ну что вы в самом деле? При чем здесь это вообще? Еще раз. Все, от чего вы сейчас страдаете, во благо. Это все для того, чтобы потом было хорошо. Вообразите себе, что это такой большой глобальный поход к стоматологу всей столицы, всем городом. Вы же к стоматологу идете, вы заранее понимаете, что будет больно, правильно? Вы заранее понимаете, что будет плохо. Но вы также заранее понимаете, ради чего это. Надо чуть-чуть потерпеть, а потом будет хорошо. Поэтому стоите сейчас. Так возрадуйтесь, что стоите вы сейчас в этом месте из-за того, что у вас там перекопали все, и два месяца ни одного рабочего вы не видите там, но все равно перекрытие сохраняется. Возрадуйтесь, это благое перекрытие. Так бы вы там ехали 120 км в час сейчас и разбились бы насмерть. Так стоите. Нет, один лишний, но проживешь.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, знойный четверг, 24 июня на календаре. Зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, вопреки сложившемуся мнению, мы вас здесь чрезвычайно рады видеть, слышать, осязать, обонять. Нет, этот про другое уже, извините, нет. Маугли пишет: Челчок умер. И это грустно. Да, я посмотрю сейчас, что там у вас на Челчке случилось. Нет, вообще, знаете, из необычных драматических ситуаций сейчас нужно отметить третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона от Беговой, стоите. Вот знаете, там ежегодный ремонт на Беговой есть, асфальтовый, на третьем кольце. Так вот, он сейчас тоже там работает. И вот отсюда как раз, от зоны ремонтных работ, начинается пробка. И подчитай, до Шереметьевской. Нет, ну до Савеловской точно эстакады, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Внутренняя трешка стоит очень сильно. Волгоградка от Кузьминок до Третьего кольца, точнее, до вот этой временной опоры, которую у вас там возвели посреди проспекта, чтобы вы ее объезжали. Шоссе энтузиастов от Измайловского парка, от какой-нибудь там парковой аллеи. Как это? Аллея? От главной аллеи, вот, до авиамоторной очень плохо. А Щелчок умер где? А Щелчок умер в области. Восточный такой населенный пунктец есть прямо на границе Московской кольцевой. И вот здесь какая-то история. Значка ДТП. А нет, вот есть, да, появился значок ДТП. Сейчас посмотрю, что это. Что здесь? Да видно же, что здесь ДТП. Притерлись грузовик с легковой. В правом ряду это случилось. И из-за этой притертости вы там и стоите. Притертость случилась в Востоке. В Восточном. Вот что с этими притертостями? Как бороться с притертостями? Не знаю, но пробка действительно колоссальная. А в этой пробке из-за нетерпения и желания поскорее пробраться все же на работу, вероятно, образуются еще свои новые пробки. Так, ДТП 7:35. Ну, то есть, как бы, сама пробка из-за ДТП провоцирует новое ДТП. И, как следствие, это такая самоподдерживающаяся пробка образуется. Внешний МКАД, середина Лосиного острова. Дорожно-транспортные, еще чуть внимательнее будьте здесь. Южное МК-достояние сегодня реально великое, практически от Котельников. Начинается пробка на внутренней стороне через Бесединское шоссе, дальше через Каширку, Липецкую, Варшавку до Ясенева. Въезд по Калужскому шоссе перед Москвой тоже плохо, перед МКАД, потому что там дорожно-транспортные происшествия. Ну, а все остальные места, сами знаете, что стоите там всегда. Так вот, сегодня тоже стоите там же. Да, и еще из необычного, это Звенигородка, где в районе живописного моста дорожно-транспортная, но по направлению в область, не по направлению в центр. Обратите внимание, это необычно. По направлению в область. Ну, а в центр сама по себе обычная пробочка, так что там все нормально. Все хорошо. Как стояли, так и стоите. В Люберцах праздник. Лыткаринскую эстакаду закрыли. до Нового года. Раньше был ад, а сейчас не знаю, как назвать. 101 километр, сообщает. Да, и я вчера с этой новой концепцией движения познакомился и скажу честно, что не очень, ну, в смысле, мне не очень понятно, как теперь нужно попадать туда, куда обычно попадалось без проблем. Ну, нет, понятно, конечно, как. Просто нужно по Рязанскому теперь ехать, не по Новорязанке, а по Рязанке, чтобы в Быково, к примеру, ехать. Но вам, товарищи жители Лыткарино, могу что посоветовать? Нет, самодельные понтонные переправы наводить я не могу вам посоветовать. Хотя у вас, конечно, напрашивается через Москва-реку мостик, да, какой-нибудь такой. Вот здесь у вас идет Тураевское шоссе. Тураевское, оказывается, шоссе. И вот здесь, а с другой стороны Шлюзовая улица. И даже остров есть. То есть тут вообще просто перебросить переправу как два пальца. Вот раз, вот мостик, чикс, и уже можно было бы утекать в две стороны, правильно, в Москву. Там, хочешь вот через Каширку, вот чикс, сюда поехал. Хочешь через Рязанку, туда поехал. Нет. А сейчас Лыткарино это такой тупичок. Вы заезжаете в тупичок, и дальше в нем стоите, и дорога у вас только вот сюда, на эту самую эстакаду, которая сейчас закрыта. И поэтому нужно проезжать через Лыткаринское шоссе и потом попадать в полный ад вообще, в какой-то... Ну, держитесь, что я могу вам сказать. В Лыткарино можно на байдарке в центр по Москва-реке. Вот зимой только сложно. А зимой на коньках можно. Ну, что сложно? Никаких сложностей на коньках зимой. А летом водным транспортом вы абсолютно правильно сейчас показываете, как должна развиваться мысль человеческая, если вдруг человек сталкивается с какой-то определенной проблемой. Нужно, можно, конечно, какое-то время поконючить, но потом нужно перейти в режим сохранения энергии и генерации идей. Идей, как с этим бороться. Вот, пожалуйста, по Москва-реке. Прямо в Кремль. Ты потом думаешь, а как здесь высокие камнем вымощенные стены, вот эти все обводного канала и основного тока Москва-реки. Как здесь быть? Как подниматься? А я хочу вам сказать, все нормально. ФСО вас там под белые ручки сами приподнимут и вынесут куда нужно. Все хорошо. Вы, главное, до центра, если доберетесь, дальше все произойдет буквально в автоматическом режиме. Не призываю вас ни к чему. Нет, призываю, конечно. Призываю проснуться. Уже пора бы. 8:13. Держите пилюлю из недр моторов. Здесь. Покажите мне человека. Вот он, инженер. Доброе утро, инженер на позицию уже. Самсон Самсонов и Сергей Алмазов. 101 километр. Только вот подключился, это я вижу. Руслан и Талгат. Елена Сташина. Доброе утро. Уважаемые не мужчины, приветствуем вас. Слава Судариков и Караэт. Сергей Алмазов и Нурик Вигажан. Владимир Трутнев и Чуха. Также с нами Галина и 101 километр. Да куда же вы? Столько вас. Здесь Андрей и Маугли. Доброе утро, Сергей С. А также Маруся, Трупанов, Сергей и Никита, правнук Фрейда и просто Ники. Николай и Сергей Волк, Игорь Захаров и Нил Смайлз, Гижев Майер и Серегович, Григорий СПБ и Алекс Ноугуд тоже здесь. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Как слышится, вот ровно так и пишется, говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваши сообщения. Вы читаете наши новости в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. А смотрите радио. Вы в нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Здесь все предельно просто. Говорит Москва. От Романа здесь пришло всем прохлады и красивых дорог, и прохладных дорог хочется пожелать. Кстати говоря, вчера коммунальщики сообщили нам, раскрыли секрет поливания воздуха и поливания дорог в Москве. Какие-то кубометры, сотни кубометров, килокубометры воды опрокинуты на наши дороги, тысячи километров залиты были водой. Все для того, чтобы высокая температура и большое количество автомобилей не деформировали асфальт, потому что он такой, что от жары он плавится. Ну, никто же не думал, что лето в Москве будет жарким, правильно? Это же никогда такого не было. Вот, и в этой связи приходится его заливать водой. С чем абсолютно спокойно справляются коммунальные службы. Уже 32 у Николая 74-го, и Дед Квартет тоже присылает картинку со своего бортового компьютера. Это же Вольва же ведь у вас же, правда же? Это тоже 32 градуса, я вижу. Об уникальном происшествии на автомобильном рынке России уже совсем скоро расскажу вам. Там действительно что-то невероятное случилось с Туарегом. А еще представлена Дача Дастер 22-го модельного года. Не так давно мы обрели свой Дастер, а ему бы уже обновляться пора было бы. А также компания Infiniti. Ну, это как Nissan, но только Infiniti. Представила новое поколение хорошо известного и, по правде сказать, любимого нами, вами, не нами, но вами, кроссовера. QX60. Теперь представляет из себя красивый, блестящий автомобиль, который всеми силами пытается быть просто автомобилем, чего сегодня мало. Ты должен быть заряжен своей инфраструктурой уже под электричество или гибридизацию, или еще что-нибудь. А QX60 как бы говорит, я теперь совсем новый, но не то чтобы совсем. Подробности будут обязательно. Очень хорошо, спасибо.
Моторы.
Но для начала какое-нибудь развлекательное зрелище. Я настаиваю, что собираюсь поддерживать ваше пристрастие смотреть моторы в ютубчике. Я с уважением к нему отношусь, и поэтому поддерживаю вот это самое ваше... Сейчас, как отмотать-то назад? Вот, все, отмотал. И поэтому с уважением отношусь к этому, ко всему. И вот, пожалуйста, смотрите. Все, смотрите. Красиво. Сейчас будет экстремально и красиво. В Ютубе наш канал «Говорит Москва». «Говорит Москва». Заходите. Картонные коробки. Toyota Supra. И заходящее солнце. Вот рецепт успеха, по мнению ребят, устроивших этот трюк, который вы прямо сейчас наблюдаете. Смотрите, как волна красиво пошла. Картонная коробка. Ой, какая красота. Ой, просто физика невероятная. Необычный трюк подготовили каскадеры в рамках съемок рекламного ролика о спорткаре для американского рынка. Представители гоночной команды опубликовали 6-минутный видеоролик, в котором Toyota Supra при помощи трамплина совершает экстремальный прыжок. В качестве подушки специалисты построили, ну, для приземления, построили огромный пласт картонных коробок, который, по их задумке, должен был смягчить приземление. Однако полностью избежать повреждений автомобилю не удалось. По сюжету рекламного ролика бросок, он должен называться. Гонщики, спортивные специалисты, подразделение «Газо Рейсинг», это специальное такое тойотовское подразделение, обсуждает с заказчиками различные варианты демонстрации достоинств новой «Супры». Специалисты отмечают возможность спорткара в дрифте. Однако, по их мнению, этого недостаточно, чтобы впечатлить современного покупателя. Тачка должна летать, вероятно. И экстремалы решают прыгнуть на купе при помощи трамплина. Для проведения трюка построили специальную рампу, при помощи которой Toyota взмывает воздух, пролетает 30 метров и обрушивается в эти самые картонные коробки. В съемках участвовала стандартная модификация, 340 сил, шестерка. Единственной доработкой стала установка дополнительного каркаса и многоточечных ремней безопасности для водителя. Кроме того, чтобы стабилизировать автомобиль в полете, в багажник положили балласт. Кстати говоря, мы не знаем, что это было. Может, это даже был и... Для смягчения удара картонные коробки. Сколько... Ну, хотя бы написали, какое количество картонных коробок там было. Все вот это. Вот, вы видите, да, сейчас, как это все происходит. Подготовка. Так, давайте еще. Вот что с автомобилем после приземления. Кстати, какие повреждения полностью не удалось избежать? Каких повреждений? Задняя часть вроде ничего. Открылась крышечка топливного бака. Но это не повреждение, я вас умоляю. Ну, пластиковое. Да, вот мы видим блины от штанги утяжеления. Ну, зеркало сломалось. Ну, что? Ну, это самое, вот перегрузки. Ну, дверь открывается и закрывается, мы это видим. Ну, пластиковая защита снизу от бампера отлетела. Там вот это. Ну, ничего, нормально, хорошо. Вот до чего доводит стремление впарить потребителю что-нибудь такое высокотехнологичное. Так, теперь давайте небывалая история про Туарег. Я это тоже собираюсь иллюстрировать, эти небывалые истории картинками. Где? Нет, давай открывайся, картинка. Видосиками. Видосики по Туарегу. Вот сейчас, пока я вам расскажу о небывалом, вы в ютубчике можете посмотреть красивые видеосъемки автомобиля, который я сам для себя считаю одним из самых правильных решений на сегодняшний день для универсального жителя с универсальной жизненной позицией. Жителя планеты, который живет, может жить в мегаполисе, при этом может пользоваться дачкой, там, или, я не знаю, своей, не своей, при этом любит путешествовать, при этом хотел бы, чтобы путешествовать можно было всей семьей, и вещичек с собой взять много. Но мы привыкли к тому, что для этих целей мы используем кроссоверы. Так вот, говоря о кроссоверах, мне кажется, что очень правильное сочетание цена-качество-количество автомобилей и его возможности, плюс еще какие-то эстетические вещи, которые сложно замерить чем-то, кроме внутреннего ощущения. Все это Volkswagen Touareg. Вот. Но дорого, черт возьми. Вот как ни посмотришь, дорого. А у этих ребят из Volkswagen появился ответ. Оказывается, на российском рынке автомобили не только дорожают, но и дешевеют иногда. Это случилось с Туарегом. Не знаю, добрый ли это знак. Это предзнаменование чего? Это хорошее предзнаменование. Концерн Volkswagen переосмыслил прайс-листы на Туарег. 3 из 7 модификаций кроссовера в июне подешевели на 28 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики портала, который мониторит цены. В конце минувшей весны прайс-лист на Туарег на 154 тысячи он тогда подорожал. В конце июня версия с полным приводом предлагается вот по следующим ценам. Стартовая комплектация Respect 4808, Business 547. Это все прежние цены, да? То есть все осталось на прежних ценах. Потом три последние, самые высокие комплектации. 5599, 5914. Вот. Это Airline Black Style. Эксклюзив. То есть самый роскошный. Все равно до 6 миллионов рублей. И при этом даже еще и подешевел. Стоил 5942, а теперь стоит 5 914. А тот, что в средней комплектации стоил 5,627, теперь стоит 5,599. Ну, но ведь это же хорошо. Я думаю, что теперь ни у кого не должен повернуться язык сказать, что что-то плохое про ценовую политику уж во всяком случае компании Volkswagen на территории Российской Федерации. Правильно? Ни у кого из вас не должно даже мысли такой появиться. Хорошо, все, поехали дальше. Очередное красивое видео. Чикс, все. Вы большие молодцы, что смотрите это все в Ютубе, нашу трансляцию, стрим. И за это получаете рестайлинговую дачу, которая обновился. Мы только что его получили, и мы как бы все время идем немножечко позади. Но даже не немножечко, потому что мы обрели его только сейчас, а он уже там, где надо, у себя на родине, в Румынии, уже получил обновление. То есть наш новый Duster уже получил еще одно новое обновление. Значит, данный автомобиль, более современный экстерьер, доработан по эргономике салон, что-то такое еще. Измененная решетка радиатора, мы ее видим. Иные бамперы получил автомобиль. Обновленная светодиодная головная оптика и более рельефные фонари с Y такой образной начинкой, наполнение. Теперь они напоминают младшие модели Logan и Sandero свежих генераций. Салон нового Duster стал эргономичнее. Сейчас, где салон у нас? Сейчас, секундочку, не уходите, я хочу салон. Ну, дойдем же мы, в этом видосике есть салон? Да, вот, салон. Все, поехали, сразу перепрыгнем на салон. Салон Duster стал эргономичнее и свежее. Почему свежее, что его проветрили, я не знаю. Ну, свежее стал. Появились кресла с иными подголовниками. Материалы отделки изменились. Центральный подлокотник с увеличенным боксом появился. Две новые мультимедийные системы, каждая из которых имеет 8-дюймовый экран и поддерживает приложение Apple CarPlay. Но как бы одной мало, и поэтому подумали, а давайте сразу две. Это как с диетами. Иногда бывает, знаешь, так на одной диете сидишь и не наедаешься. Все время испытываешь какое-то чувство голода. Поэтому садишься сразу на две диеты, ну, чтобы наедаться уже, в конце концов. Вот, примерно так же и с Duster. Видите, сразу две мультимедийные системы, чтобы не было у вас поводов придираться к нему. Главным изменением стало появление автоматической трансмиссии. Ранее была только механика. Прикиньте, у них там, в Европе загнивающей, только механика была. В то время, когда мы пользовались автоматом четырехступенчатым уже десятилетиями. Значит, теперь там шестиступенчатый робот с двойным сцеплением, который сочетается с бензиновым турбоагрегатом ТСЕ-150 и передним приводом. Вот этот, кстати говоря, двигатель, он же достался и нашему российскому Дастеру, который сейчас мы с удовольствием тестируем, мы, я имею в виду журналисты, а вы с удовольствием уже планируете приобретать вот именно это сочетание мотора 1.3 150 сил даймлеровского мотора и автоматической, по мнению АвтоВАЗа и Рено, но мы называем эту коробку вариатором, ну, в общем, вот такой коробки передач, и это уже наша данность. Поэтому можно смело сказать, что мы здесь в этом вопросе гораздо, гораздо более продвинутые пользователи автомобилей, вот этих, которые мы называем Renault Duster, чем даже парни на родине этого Duster в Румынии. Все? Все, на этом мы закончили. Значит, что у нас там еще оставалось? У нас оставался Infiniti QX60, который получил новое поколение, сразу уже немножечко не готовое к будущему. То есть, ну, бывает так, что ты сразу что-то делаешь, вот, и сразу моментально это что-то, оно уже не готово к будущему. Оно уже как бы считается сразу же устаревшим. Иногда это бывает с нашими дорогами, эстакадами, мостами, перекрестками. Иногда так бывает с автомобилями. Но почему я так думаю об Infiniti QX60? Об этом я вам сейчас не скажу, а скажу потом. Ладно? Ведь у нас еще есть пятница. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.